Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачашникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Вербуем всех, как срочники и подозреваемые попадают на фронт. Спецприемник против буллинга. Власти предлагают изолировать детей, участников травли. Дума надумала, что изменилось в российских законах в июле.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Писателя Бориса Акунина суд в Москве заочно приговорил к 14 годам колонии. Его обвинили в неисполнении обязанностей иностранного агента, оправдании терроризма и содействии террористической деятельности. По версии следствия, Акунин разместил в своем телеграм-канале не менее 33 материалов без упоминания статуса иноагента. Оправдание терроризма суд увидел в посте писателя о революции как способе избавления от диктатуры. В своих соцсетях Акунин написал, что суд не признает и в этом балагане не участвует. Писатель больше 10 лет не живет в России и занимает антивоенную позицию. К 3 годам колонии суд в Москве приговорил Дмитрия Марсова за финансирование экстремистской деятельности. Его обвинили в том, что с августа по декабрь 2021 года он 5 раз перевел по 300 рублей Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального. Летом 2021 года российские власти признали фонд экстремистской организацией и запретили его деятельность. Марсов признал вину и заявил, что раскаивается. У него 5 детей, 3 из них несовершеннолетние. Также к 3 годам колонии за донаты ФБК суд приговорил гражданку Украины Людмилу Гончар. Ее обвинили в том, что она перевела фонду Навального 1000 рублей. На допросе Гончар говорила, что деньги отправлял ее гражданский муж. На 500 000 рублей суд во Владимире оштрафовал юриста и директора градозащитной организации «Суздальская инициатива» Никиту Демьянова, также за донаты фонду борьбы с коррупцией. Следствие утверждает, что он сделал 7 переводов фонду, цитата, «для подготовки и совершения преступлений экстремистской направленности». Суд в Омске арестовал бывшего гендиректора сети госаптек Игоря Богдашина по обвинению в мошенничестве. Следствие утверждает, что он закупал льготные лекарства по завышенной цене и таким образом похитил из бюджета Омской области 4 миллиона рублей. В этом году Богдашина 2 увольняли с должности гендиректора сети аптек. Однако 2 раза суд восстанавливал его на работе. Богдашин – многодетный отец и руководитель Омской общественной организации «Клуб победителей онкозаболеваний». Правозащитники полагают, что его преследуют за публичную позицию. Богдашин говорил, что средства в регионе расходуются не на те лекарства и не так. Участники «Клуба победителей онкозаболеваний» написали письмо в его защиту. Во Владимирской области тестируют первую в России систему цифрового надзора за заключенными с помощью технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщает Федеральная служба исполнения наказаний. Эксперимент проводят на базе колонии номер 6 в Мелехове, в которой, в частности, сидел политик Алексей Навальный. Как пишут в ОФСИН, новые технологии позволяют фиксировать голос и изображение человека и автоматически формировать цифровой профиль. Кроме того, алгоритмы помогают оперативно выявлять подозрительную активность. Правозащитники относятся к проекту настороженно и сомневаются, что он убережет заключенных от пыток и злоупотреблений со стороны сотрудников исправительных учреждений.
Несмотря на заверения властей, российские солдаты срочной службы регулярно попадают на фронт. Все очень просто. Через некоторое время службы они подписывают контракты с Министерством обороны. А уже как их подписывали добровольно или под принуждением и пытками, начальство не волнует. Фронту нужны солдаты. Вербуют их и среди подозреваемых в уголовных преступлениях. Причем, как выяснили журналисты «Верстки», полицейские получают за это премии от 10 до 100 тысяч рублей за каждого, кто соглашается подписать контракт с Минобороны.
С 2025 года в России подростки, достигшие 17 лет, автоматически становятся на воинский учет, как призывники. Они обязаны самостоятельно оформлять соответствующие документы через электронные сервисы или посещать военкоматы лично. Неявка грозит штрафами. А призыв на срочную службу нередко заканчивается отправкой на фронт, хотя формально срочников там быть не должно. На практике же их активно склоняют заключать контракты с Минобороны и отправляют на войну сразу после прохождения учебки. В ход идут обещания и угрозы. Например, журналисты выяснили, что в военном гарнизоне в городе Чебаркуль Челябинской области новобранцам стреляют по ногам резиновыми пулями, их избивают, а также заставляют отжиматься и приседать по несколько часов в полном военном обмундировании, добиваясь подписания контракта с Минобороны.
Я Сафронова Любовь Истямовна. Проживаю в городе Димитровграде, Ульяновская область. Мой сын-срочник сейчас находится в городе Чебаркуль, Челябинская область, воинская часть 93-992. Под предлогом подписи документов ему подсунули контракт на СВО. Подавал сын рапорт, чтобы отозвать этот контракт. К сожалению, рапорт до сих пор не завизировали, в штаб его не передали. Командир от нас прячется. На все разговоры они отвечают так. Подписал сам. Писали президенту, Следственному комитету, военной прокуратуре. Но, к сожалению, нас никто, наверное, не хочет слышать. Я не одна мама срочника, которым такая ситуация случилась. Нас очень много.
Вербуют контрактников и с помощью сотрудников правоохранительных органов. Так, издание «Верстка» выяснило, что в России полицейским платят премии за каждого подозреваемого, который вместо суда соглашается подписать контракт с Минобороны и уехать на войну. С осени 2024 года выплаты заметно выросли. В крупных городах за одного завербованного дают десятки тысяч рублей. В некоторых регионах суммы достигают сотен тысяч. Деньги поступают как надбавки из местных бюджетов или по негласным договоренностям с городскими властями. Официальных приказов МВД на этот счет нет. По данным источников «Верстки», в полиции почти 12% задержанных в июне 2025 года выбрали фронт как альтернативу уголовному делу. Участковые оперативники признаются, что часто вербуют маргиналов, наркозависимых и бездомных прямо на улицах или рынках и отвозят их на медкомиссию, пока те не отошли от опьянения. Оказаться на фронте вместо суда могут подозреваемые и обвиняемые по любой статье Уголовного кодекса, кроме фигурантов дел о терроризме, госизмене, шпионаже и предполагаемых педофилов. Но и они нередко получают предложение заключить контракт. Так, в июне 2025 года, по данным источников «Верстки» в МВД, право уйти на фронт объяснили даже жителю Коми, признавшемуся в сексуализированном насилии над четвероклассницей. Он подписал бумаги, отчет о вербовке ушел куратору, но позже его дело все же направили в суд. Всего в июне 2025 года пойти воевать предложили 3333 задержанным по всей стране. Из них 392 человека согласились. Но есть вопросы к тому, каким путем были получены эти согласия.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией руководитель проекта «Школа призывника» Алексей Табалов. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, какие типичные схемы насильственной вербовки солдат-срочников на фронт уже сейчас вот вам известны и вы фиксируете?
Начиналось все с того, я ее называю схемой сетевого маркетинга, когда старослужащие начинают кошмарить новичков и... чтобы самим не попасть на фронт, либо получить какое-то послабление по службе, либо увольнительную, вот им ставили план, типа, подпиши новичка на контракт и получишь увольнительную, условно говоря. Но этот план не сработал, судя по всему, и перешли к более такому циничному и более простому плану, просто с запугиванием, принуждением подписывать срочников на контракт. Уже точно известно, что каждая воинская часть имеет такие разнарядки. Это, естественно, неофициальные данные. Все зависит, на самом деле, от командиров воинских частей, насколько они готовы выслуживаться, насколько они готовы издеваться, собственно говоря, над людьми. И уговоры уже начинаются прямо в поездах, когда срочники, уже срочники, еще только едут к местам прохождения военной службы из своих регионов. Пока они едут, их начинают обрабатывать. Сначала обещаниями, какими-то уговорами. Если не уговаривается, то уже начинается дальнейшая обработка по прибытию в часть, разговоры со старослужащими, с командирами, доведение срочников до изнеможения, когда им не дают воды, не дают сна, не дают еды.
Но это уже пытки вообще.
Фактически. Это уже пытки, да. Вы действительно правы. Это пытки. И мы знаем, что по некоторым свидетельствам, например, рассказывали, как людей сажали в раскаленные сушилки и держали их там долгое время, пока они не согласятся подписать контракт. А у нас вот мне недавно буквально рассказывали люди из Кузбасса, что один срочник, я не считаю это успешным случаем, когда один из срочников, ему удалось противодействовать такому давлению, и он смог не подписать контракт, но какой ценой? Головку бедра ему сломали и досрочно комиссовали из армии. Но контракт он не подписал, но остался инвалидом. И, тем не менее, люди считают это успехом. Вот, увы, вот такие уже успехи у нас, да? А еще одна из самых распространенных схем – это когда срочникам обещают службу в тылу. Ну, типа говорят, остань, вот ты же хотел строить карьеру. Вот смотри, у нас есть места в военной полиции. Мы тебя оставим служить в тылу. Для этого нужно самое ничего – подписать контракт. Подпиши на полгода, на год. Не понравится, значит, контракт аннулируется. И эти ребята 18-летние, которые еще жизни-то не знают, они верят этому всему и совершенно не знают, что все контракты, независимо на какой срок ты их подписываешь, они действуют в условиях мобилизации бессрочно. Еще другая тема – это когда за срочников подписывают контракты, и они узнают об этом, когда им на карточки начинают приходить многотысячные суммы за боевые, так скажем. Эта схема наиболее широко получила известность на примере Чебаркульской дивизии, Чебаркульского гарнизона, которую вскрыли, можно сказать, ваши коллеги-журналисты из издания 74.ru. Они очень подробно рассказывали об этих историях. Там просто не просто десятки, там сотни таких людей. Там просто конвейер. И еще одна схема – это когда тоже обман, когда пацанам предлагают: давай ты не будешь проходить срочку, а мы тебя направим на обучение в военный вуз. Ты там будешь учиться 5 лет, тебе это срочное зачтется как в прохождение срочной службы, а по окончании ты сам будешь принимать решение, типа оставаться на службе или продолжать ее, но у тебя будет возможность построить военную карьеру.
У тебя будет высшее образование?
Высшее образование. То есть начинают вот эту лапшу на уши вешать. Ну, и, как говорят, нужно всего небольшая вещь. Нужно написать рапорт и подписать вот контракт, якобы на обучение. И при этом не говорят, что контракт на обучение подписывается в самом учебном заведении, когда срочник уже туда прибывает, военнослужащий. А их, напомню, заставляют подписывать контракты в самой воинской части. При этом такие рапорта на обучение должны подаваться за полгода до начала обучения, до 1 апреля. Этого никто не знает, этим пользуются, обманывают. Естественно, когда только пацаны подписывают вот такие контракты, вдруг оказывается, что никакого обучения уже невозможно, что рапорта исчезают, но остаются в делах только подписанные контракты, контракты на военную службу.
Скажите, пожалуйста, а вот офицеры или старослужащие, которые таким образом вербуют срочников, они какую-то ответственность могут понести за то, что, например, используют, ну, мягко говоря, недозволенные методы принуждения к заключению контракта?
Мы с вами рассуждаем в понятиях цивилизованного правового государства. Увы, Россия уже давно не цивилизованное и совсем уж не правовое государство. Да, есть надзорные органы в виде военной прокуратуры, которые даже проводят проверки на примере той же Чебаркульской дивизии. В декабре 2024 года Чебаркульская военная прокуратура провела проверку и установила факты не только принуждения, но и фальсификации подписи под контрактами. Вы думаете, что-то изменилось с этого? По большому счету, командование части посылало военного прокурора по известному адресу. И ни с одним из срочников контракты не расторгает. Мы знаем, что есть негласная установка, и, по-моему, все уже об этом говорят, что военным прокурорам региональным дано указание не возбуждаться в отношении командиров, которые обеспечивают вот эти мобилизационные, так скажем, задания. И особенно в отношении командиров, которые находятся на фронте. И закрывают глаза, ничего не делают. Вот недавно срочник на Сахалине умер от обезвоживания. Их там тренировали бесконечно под жарой, не давали пить. Я думаю, что их таким образом склоняли как раз к подписанию контракта. Что ответила воинская часть? Умер случайно. Они, конечно, начали проверку, но дают 100% гарантии, что они не найдут никаких нарушений.
Скажите, пожалуйста, Алексей, а есть ли какие-то надежды у тех призывников, которых уговорами или запугиванием, пытками убедили заключить контракт Минобороны, что кто-нибудь им поможет, и им не придется этот контракт выполнять?
Я в этой части скептик. Я слышал, что кто-то кому-то где-то удавалось расторгнуть такие контракты в обратную, ну, отыграть назад. Но лично я не слышал и не видел ни одного подтвержденного такого случая. И, увы, к сожалению, это должны понимать все родители и все призывники, которые по своему желанию идут сейчас в российскую армию, что если вы заключите контракт, у вас не будет ни малейшего шанса его расторгнуть и доказать принуждение подписать. Потому что если вы хотите откатить назад, вы должны идти в суд, признавать этот контракт недействительным, заявляя о том, что он был заключен под принуждением, что применялось физическое насилие. Это все нужно доказывать. На словах суд этому не поверит. А скорее всего поверит словам, наоборот, командиров. А каких-то доказательств на руках у простого срочника и у его родителей не будет. Были вот на Дальнем Востоке как раз ситуации, когда в ходе судебных разбирательств вскрывали случаи фальсификации и подделки подписи под контрактами, но уже было поздно, потому что эти люди, эти срочники уже оказывались на передовой и уже погибли. И, кстати говоря, сейчас, если раньше мы действительно предлагали какие-то способы попробовать откатить все назад, какие-то правовые механизмы, подать рапорт, подать иск в суд, то сегодня нужно признать, это ничего не работает, потому что срочникам даже просто не дают возможности подать рапорт. А если подают, они понимают, что от таких жалобщиков, качателей прав, нужно избавляться в первую очередь, и от них в первую очередь избавляются, отправляя как минимум на пограничные территории, как максимум сразу на фронт. С точки зрения закона и правозащиты, как бы мне это грустно ни казалось, но выход у таких людей один – это дезертирство.
Спасибо большое за ваше разъяснение. Алексей Табалов, руководитель проекта «Школа призывника», был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое. Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, и я попросила Антона Горбацевича, координатора проекта «Идите лесом», прокомментировать случаи вербовки подозреваемых в уголовных преступлениях на службу в армии. А насколько массово российская полиция предлагает заключить контракт с Минобороны задержанным вместо направления их дела в суд?
Мы можем судить, на самом деле, по нашим обращениям. Их, конечно, стало в разы больше. Людей, которые пишут нам из СИЗО, после того, как они их добровольно, принудительно или добровольно-принудительно, да, заставили подписать контракты, и когда они понимают, на что они подписались, да, они выходят на нас. Количество таких обращений, конечно, растет. В основном это люди, которых полиция преследует по статье 228, то есть это не наркодилеры, да, какие-то, за которыми следствие гонялось, да, их просто отпустило. Скорее, это случайные люди, которые попались на потреблении, или же люди просто их обвинили, потому что, ну, очень легко обвинить человека в наркотиках, подкинуть ему наркотики, и такой человек, попадя в полицию, естественно, выбирает контракт, потому что опасается попасть в тюрьму. То есть это не добровольцы. Это просто, ну, с одной стороны, дегуманизация людей, которые, да, они, может, нарушили какой-то закон внутри страны, но они вместо того, чтобы получать наказание там, в соответствии там, с уголовным кодексом или там, с административным иногда, они попадают на войну, и с очень большой вероятностью они гибнут, и их заставляют убивать. То есть и те люди, которые возвращаются, тоже важный аспект. То есть война не справляет, не справила ни одного человека. То есть человек, который даже пройдет оттуда и выйдет оттуда живым, он вернется на, когда он вернется на гражданку, он будет приступать закон уже гораздо более жестче. Он не будет толкать там травку, если его взяли на этом. Да, он уже попробовал, что такое убивать, и может уже ступить на эту дорогу. И его в этом толкают правоохранительные органы. То есть это, конечно, перевернутая система.
Антон Горбацевич, координатор проекта «Идите лесом», был на связи с программой «Человек имеет право». Генпрокуратура предлагает новую меру против школьного буллинга. Детей, которые травят одноклассников, хотят отправлять в центры временного содержания. Об этом рассказала представитель ведомства Ольга Каткова на круглом столе в Госдуме. Власти уверены, с такими подростками нужно работать отдельно, пока они не перешли черту и не попали под уголовную ответственность. В Генпрокуратуре объясняют необходимость принятия этой меры тем, что часто зачинщиками и участниками травли становятся дети, которые еще не достигли возраста административной или уголовной ответственности, то есть им меньше 14 лет, а исправлять их как-то надо.
Центры временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, они же ЦВСНП, это учреждение в системе МВД, куда помещают подростков, совершивших правонарушения. Там с ними должны проводить индивидуальные профилактические мероприятия, чтобы подростки не повторяли противоправные действия в будущем. Срок и порядок содержания в таких центрах детей, которых обвиняют в буллинге, пока не озвучены официально. Известно ли, что по закону несовершеннолетние могут находиться в ЦВСНП до 30 суток по решению суда или до 48 часов по постановлению начальника ОВД? В Генпрокуратуре утверждают, помещение детей-правонарушителей в такие центры – это не уголовное наказание, а профилактическая мера. Ее предлагают применять в рамках уже существующего законопроекта о буллинге, который лежит в Думе с 2023 года. Законопроект, в частности, предлагает переводить агрессоров на домашнее обучение или в специализированные учебные заведения, а также вводит курс исправления не только для учеников, но и для их родителей. Предполагается, что решение об изменении формата обучения будет принимать комиссия по делам несовершеннолетних совместно с образовательной организацией и родителями ребенка. Кроме того, в российских школах должен появиться учет фактов буллинга. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.
Мы понимаем точно, что система должна выглядеть следующим образом. Каждая школа должна вести у себя учет фактов травли, то есть не замалчивать. Сегодня это замалчивается, да, и поэтому, к сожалению, потом все это взрывается. Школа должна внедрить специализированные подходы в образовательный процесс, так называемые антибуллинговые мероприятия, профилактические, чтобы не допускать вообще там фильмы, игры, совместные какие-то там мероприятия, уроки и так далее.
Весной депутат также говорил, что власти считают интернет одной из главных причин буллинга. По его словам, видео с травлей, которые попадают в соцсети, остаются там навсегда. И из-за этого дети совершают самоубийство. Какие ограничения в этой сфере планируют ввести, он не уточнил, но отметил, что закон будет регулировать случаи, которые не попадают под уголовную или административную ответственность. Никаких штрафов новый документ не предусматривает. Однако в отдельных случаях, как заявили в Госдуме, директоров школ будут лишать должности за недостаточную реакцию на ситуацию травли. Чиновники планируют работать не только с жертвами и участниками травли, но и свидетелями буллинга. Как это будет выглядеть на практике, депутаты пока не объяснили. Сейчас законопроект находится на финальной стадии согласования между ведомствами. Его уже поддержали прокуратура и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Я созвонилась с основательницей фонда помощи подросткам «Плюс Р» Александрой Славянской и попросила ее прокомментировать идею Генпрокуратуры, которая предлагает бороться со школьной травлей путем помещения агрессивных детей в центры временного содержания.
Нет ничего хуже инициативного дурака. И я все-таки до сегодняшнего дня считала, что в Генпрокуратуре работают юристы, ну, как-то это предполагает юридическое образование, но, прочитав поподробнее про эту инициативу, есть ощущение, что, видимо, образование прошло мимо. Я поясню, У этой инициативы, у этой гениальной идеи есть две стороны. Первая сторона – это юридическая. Я не поленилась залезть на сайт МВД и посмотреть, что, собственно говоря, представляют собой центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Ну, во-первых, помещение туда возможно либо по решению суда, в случае, если ребенок является фигурантом уголовного дела или административного дела, либо на 48 часов по решению главы отдела внутренних дел района или города, в случае, если он является подозреваемым или, опять же, фигурантом уголовного дела. Да, то есть на основании чего будут туда помещать подростков, которые так или иначе участвуют в буллинге, ну, для меня с юридической точки зрения не очень понятно, и на какое количество времени их туда будут помещать. И насколько я увидела в прессе, сама генпрокуратура тоже не дает никаких комментариев на эту тему. То есть, судя по всему, они сами пока не очень имеют представления об этом. Но, в общем, из положения МВД понятно, что это некие центры, которые являются либо преддверием тюрьмы, либо туда помещают детей, которые сбежали из закрытых учреждений для несовершеннолетних правонарушителей. То есть это, ну, такое какое-то промежуточное звено тюрьмы. Это часть тюремной системы. И здесь у нас, собственно, возникает второй вопрос, и это просто катастрофа. Как должен действовать этот механизм? В чем именно помещение детей в центры такого рода, как оно должно противодействовать буллингу? Если мы обратим свое внимание на причины буллинга, я сейчас не буду ссылаться на какие-то исследования, да, просто потому что у нас не лекция, а все-таки достаточно такой короткий комментарий, то причины буллинга могут быть следующие. Инициатор буллинга может быть, ну, ребенком со социальным расстройством, то есть он может быть психопатом. Второе, это может быть ребенок из дисфункциональной семьи, который сам в семье переживает насилие. Это может быть физическое насилие, сексуализированное насилие. И где-то 70% детей, инициирующих буллинг, это именно дети вот из таких дисфункциональных семей, которые на самом деле нуждаются в серьезной помощи. Они нуждаются и в психологической помощи, и часто они нуждаются в правовой помощи, да, вот просто физической помощи. И третий случай – это тогда, когда буллинг, особенно в школе, поддерживается или инициируется самими преподавателями. И вот в свете вот этих вот причин буллинга, ну, у меня возникает просто масса вопросов. То есть получится, что большинство детей, которые будут туда попадать, это либо дети, которые сами нуждаются в помощи, и вместо помощи они будут получать наказание. Или, возможно, это будут дети, на которых просто указали преподаватели, да, потому что вот все это в школе происходило, происходило тихо-тихо, никого не беспокоило, потом случился какой-то скандал, какое-то происшествие, или попался кто-то из родителей, кто решил довести до конца, раскрутить эту ситуацию. И, соответственно, вместо того, чтобы с этой ситуацией разбираться, директор школы или другой уполномоченный школьный психолог скажет: «Берите вот этого». Да, и ребенок будет помещен вот в это полутюремное учреждение. Ну, мне кажется, что мы в результате просто получим ухудшение криминогенной обстановки. То есть вместо травмированных детей мы их травмируем еще раз, да, мы их поместим, мы их приблизим к тюрьме, и мы получим достаточно большое количество новых уголовников. Дети-психопаты, дети с социальным поведением, по статистике составляют все-таки меньшинство в буллинге, то есть это порядка 20%. И, наверное, такие дети действительно нуждаются в изоляции. Но их, во-первых, мало, во-вторых, большой вопрос, а, собственно, кто будет это решать, да? Кто будет заниматься исследованием этого, кто будет вникать в ситуацию, я не знаю.
А наказанием вообще-то можно решить проблему буллинга, там, пресечь травлю в конкретной школе, детском коллективе каком-то, если наказывать инициаторов и участников этой травли?
Ну, подростки, несомненно, нуждаются в установлении границ. Подростки, несомненно, нуждаются в установлении границ, и перспектива того, что ты можешь быть наказан, она реально работает в случае с агрессором. И, собственно, такие центры, но не полутюремного типа, они существуют в Европе, они существуют достаточно давно, они успешно работают, но это не тюрьма. это центры именно психологической диагностики, серьезной психологической диагностики, серьезной психологической поддержки. Дальше этот ребенок может отправиться, ну, например, к психиатру, если ему нужна какая-то медикаментозная помощь, такое тоже бывает. Да, этот ребенок может отправиться к психологу, он может отправиться вместе с семьей на семейную психотерапию, либо в случае, если это действительно подросток со социальным, с криминальным поведением, он продолжает свое движение в сторону, ну, такого аналога колонии для несовершеннолетних. Но на первом месте, я бы сказала, львиную долю того, чем занимаются эти центры, это, конечно, это психологическая поддержка, это социализация, и это их главная задача, да, не наказать, а решить ситуацию, поняв, в чем ее причина. Я очень сомневаюсь, что наши центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей будут выполнять эту работу. У них для этого нет ни ресурсов, ни кадров, ни финансирования. Ну и, собственно, перед ними задачи такой никогда не стояло.
Ну а если поставят, может быть, они ее и выполнят?
Я бы очень хотела надеяться, что эти центры будут реформированы во что-то более приемлемое, и у нас появятся какие-то новые Макаренко, которые будут социализировать этих детей и разбираться с их травмами. Пока у меня есть сомнения, но если получится, то дай бог.
На ваш взгляд, нужен ли в России какой-то специальный закон о профилактике и противодействии травле?
Насколько я знаю, собственно говоря, у нас в законе слово «травля», оно вообще отсутствует. То есть такого юридического понятия, как травля, у нас нет. И те вещи, которые происходят, которые подпадают вот под определение травмы, травли, прошу прощения, например, в Европе, это то, что у нас фигурирует уже в Уголовном кодексе. То есть это какое-то физическое насилие, да, это может быть сексуальное насилие, доведение до ухода из жизни и так далее. То есть это прямо статьи УК. И все эти статьи УК, они неприменимы для детей до 14 лет. Поэтому я думаю, что, конечно, нужны нормативные акты, но эти нормативные акты должны совершенно четко, их надо разрабатывать со специалистами, да, не только с юристами, но и с психологами. Травля – это буллинг, это очень-очень широкое понятие. Это и психологическое насилие, и безобидное поддразнивание. Да? Для кого-то это может быть очень обидно и очень травматично. И какие-то унизительные реплики, и физическое насилие, и так далее, и так далее, и так далее. И, ну, я считаю, что да. Я считаю, что, конечно, закон такой нужен, но я бы хотела обратить внимание на слово «профилактика», которое вы произнесли, потому что большинство российских законов, неважно, это уголовный кодекс или административный, это законы, которые действуют по принципу реактивности. То есть вот что-то случилось, да, и мы сейчас за это накажем. А здесь очень важно именно предотвращать такого рода действия. И я, например, знаю, что в Испании, недавно я общалась с одним из своих учеников из Испании, каждый год в обязательном порядке есть небольшой курс, где детям рассказывают о насилии в школе, о том, какие бывают виды насилия, о том, куда можно пожаловаться в той или иной ситуации, о том, почему это плохо, к каким последствиям это приводит. Да? И это начинается от объяснения каких-то достаточно жестких вещей и заканчивая тем, что то, что ты можешь воспринимать как безобидную шутку, для другого человека совершенно не безобидная шутка. О том, что нельзя группироваться, нельзя дружить против кого-то, да, что коллектив – это целая система связей. То есть это достаточно такая серьезная, ну, я бы сказала, просветительская работа, которая направлена на то, чтобы дети понимали, что такое травля, почему этого нельзя делать, как этого можно избежать, как этому можно противостоять, плюс, ну, определенные юридические механизмы. Куда жаловаться, куда идти и что делать, если с тобой это произошло. И одновременно там есть очень интересная часть, которая обращена не к тем, кого травят, а к тем, кто является инициатором травли. Что делать, если ты понимаешь, что тебе очень плохо, и ты не видишь другого выхода, кроме агрессии в сторону своих друзей? Да, при этом ты ощущаешь, что это ненормально, ты не можешь вынести вот этот психологический, внутренний психологический прессинг. Опять-таки, что делать в этой ситуации, к кому идти, у кого просить помощи. Мне кажется, что это супер-супер важно. Мы привыкли обращать внимание на жертв травли, мы очень много говорим об этом, ну, и действительно это правильно, потому что эти дети страдают, да. Но необходимо говорить обязательно и об агрессорах, потому что очень часто агрессоры в детской среде являются жертвами в семье или в каком-то более взрослом коллективе.
Александра Славянская, основательница фонда «Плюс Р», который помогает подросткам, была на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нашей программой педагог Дима Зицер. Дима, здравствуйте.
Здравствуйте, Марьяна.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот для начала, откуда вообще берется травля в школе?
Травля в школе берется, безусловно, от взрослых, и травля в жизни берется от отсутствия рефлексии, на самом деле. Самый короткий ответ, который я могу вам дать.
А вот эти меры, которые сейчас пытаются предложить, не знаю, в Генеральной прокуратуре, в Государственной Думе, где даже целый закон разрабатывают о профилактике школьной травли, они насколько действенны? Ну, давайте начнем вот с этой истории, с помещением детей в какие-то спецприемники, чтобы они
Слушайте,
там перевоспитались.
Ну, смотря с чьей точки зрения, насколько они действенны, но насколько действен Освенцим, например, с точки зрения нацистов, это идеальное решение, окончательное решение они это называли. С точки зрения, ну, нормальных даже людей, не скажу здравомыслящих, это решение дикое, это решение античеловечное. Значит, поскольку Государственная Дума и, значит, все прихвостни всей этой шайки путинской, они, их очень трудно назвать здравомыслящими людьми, а тем более людьми, которые думают не только о себе. Я думаю, что с их точки зрения это решение идеальное. Это, в общем, изоляция проблемы. Другое дело, к чему это приведет. Но это потом. Они совершенно не способны так мыслить. Это никаким образом не имеет отношения к самой проблеме. Потому что, еще раз, почему дети могут быть жестоки? Только по одной причине. Их этому научили взрослые. Потому что, вообще-то, дети учатся у взрослых. Всему. Знаете, иногда есть такие манипулятивные заявления, но вот что хорошему они учились у взрослых, а плохому их научили какие-то, значит, колдуны с другой планеты. Это полная чепуха. Это так или иначе копия взрослого общества. Это раз. Значит, второе. Абсолютно понятно, что эта проблема решаема. Она решаема. Это не, знаете, бином Ньютона. Это решаемо. Есть опыт в разных странах, есть опыт конкретных педагогов. У меня есть огромный опыт, и у моих коллег, поверьте мне, тоже есть огромный опыт. Опыт педагогов-практиков. Решается это через усложнение, а не через упрощение. Через то, что человек начинает понимать себя, начинает воспринимать, следовательно, другого. Начинает понимать, чем он, каждый из нас, особенный, и поэтому способен перенести это на другого. А дальше строить взаимодействие и понимать, что чем более мы особенные, тем вообще-то лучше нам всем, потому что тем ярче, интереснее и так далее. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Да? Значит, есть нулевая терпимость, как вы знаете, во многих странах в образовательной системе. В России ничем этим не пахнет, потому что в России сегодняшней по-прежнему нужно сталкивать людей лбами, и нужно усиливать вот эту горелочку все время, да, увеличивать вот этого самого ненависти к ближнему, так или иначе. Так что вот что они делают.
Да, но с другой стороны, они же разрабатывают вот этот закон о профилактике, противодействии школьной травле. Они же, депутаты, во всяком случае, какие-то, говорят, что хотят решить каким-то образом проблему. С вашей точки зрения, вообще-то нужен какой-то отдельный специальный закон для того, чтобы работать с травлей в школах?
Понимаете, какая штука? Вот вы говорите, депутаты разрабатывают какой-то закон. А депутаты это кто, Мариан? Они ничего в этом не понимают. Это очень важный, слушайте, это очень важный пункт. Мы очень часто этот пункт проскакиваем. Мы говорим об абсолютно необразованных невеждах и очень плохих людях. Это важнейшая точка. На них ссылаться абсолютно нелегитимно и супернепрофессионально. То, что сказал Путин, понимаете, что с 5 лет нужно начинать патриотическое воспитание. То, что сказал Путин, что нужно ввести единый учебник истории. Слушайте, если мы серьезно будем это обсуждать, мы будем уподобляться им. Я лично не готов.
И тем не менее, нужен специальный закон или нет?
В какой стране?
В России.
В России не может сегодня быть ни одного закона. А вы в этом сомневаетесь? Какой специальный закон? Какой закон в России действует, кроме законов репрессивных? Назовите мне любой. Один.
Хорошо, тогда давайте попробуем разобраться. Может быть, вы расскажете нам, есть ли какие-то особенности травли в российских школах по сравнению с другими странами?
Отличный вопрос. Слушайте, смотря, опять-таки, с какой страной мы сравниваем. Ну, вот если мы берем общий срез, ну, хотите, возьмем общий срез, не знаю, Западная Европа, Израиль, там, не знаю, что-нибудь, да, Скандинавия. Разница в первую очередь в том, что огромное количество представителей общества считает это нормальным.
Дети играют?
Дети разберутся сами, скорее. Да, они разберутся сами. Не лезьте, они разберутся сами. Вот этот принцип, который наверняка и вы, и ваши зрители неоднократно слышали, вообще этот принцип совершенно ужасен, если мы вдумаемся в это. Ну, просто ужасен, античеловечен и так далее. Значит, в первую очередь, это понимание того, что общественная поддержка, короче говоря, не понимание этого, да, общественная поддержка в России, мне кажется, еще очень во многом находится на стороне буллеров. Ну и булящих, ведь да, что еще в России происходит в рамках этого же явления? Сам виноват, сама виновата, правда?
Кто сильнее, тот и прав.
Кто сильнее, тот и прав, совершенно верно. Да, ну и так далее. Это же идет еще раз, это переходит во взрослое общество, короткую юбку надела. Это же устроено вот так, на самом деле. Это первое. Второе. Вот я оговорился уже, что во многих странах мира существует на уровне закона нулевая терпимость к буллингу. Что это значит? Это значит, что снизу доверху понимают родители, учителя и дети, постепенно научаются этому, что это явление, которое мы не должны терпеть ни одной секунды. Дальше начинаются вопросы: школа лучше, школа хуже, педагог лучше, педагог хуже, как он с этим справляется. Но принципиально это явление, которое, ну, так сказать, да, призывают вышвырнуть из общества. В России даже близко этого не происходит. Даже близко этого не происходит. Когда, ну, если мы возьмем с вами последний год или последние два, все случаи буллинга, но все я не скажу, я обо всех не знаю, но огромное количество случаев буллинга так или иначе связано с национализмом. Разве нет? Разве не об этом мы слышим? О том, как, значит, нехорошие выходцы, не знаю, из Средней Азии обижают какого-то мальчика или какую-то девочку. Это не имеет отношения к явлению буллинга. Буллинг – это явление общечеловеческое. Или наоборот. Или наоборот, что они к нам все поналезли, и, естественно, наши дети, значит, отстаивают нашу великую культуру. Так что в этом смысле разница огромна, что называется, спасибо за вопрос, да.
А педагоги и школьные психологи в России, которые работают, они насколько готовы реально профессионально реагировать на случаи травли, замечать эту травлю и каким-то образом противостоять ей?
Да понимаете, какая штука? Ну, тут опять обобщение нас, в общем, не туда заведет, потому что в России, безусловно, есть потрясающие педагоги, и на сегодняшний день есть потрясающие педагоги и в государственных школах. Но это очень зависит от уровня личного и профессионального каждого человека в отдельности. На уровне государственном не готовы абсолютно. Если речь идет о государственной программе, то речь идет об изоляции. Но вот еще раз вдумаемся в это вместе с вами. Об изоляции. Это когда изоляция была решением проблемы. Это совершенно полная чепуха. Так что я боюсь, что нет. Я боюсь, что нет. И так как все это развивается, ну, не могу прогнозировать, что это появится вдруг.
Вот в этой ситуации, в сложившейся, в складывающейся сейчас России, что вы можете посоветовать родителям, которые подозревают, что их ребенка в школе травят? Они не знают, они не уверены. Они
как не уверены? А почему они не уверены?
Ну, им, может быть, они боятся с ребенком поговорить об этом.
Наладить отношения с любимым человеком. Это вообще-то не очень правильно и не очень нормально, когда в семье мы не можем поговорить с близким человеком и с любимым. Я бы посоветовал начать с этого. Я бы посоветовал задать себе вопрос, если мы, ну, это гипотетическая такая, да, у нас с вами версия. Но я бы посоветовал задать себе вопрос, а что же у вас произошло-то дома? если вы что-то подозреваете, но не можете спросить, не можете узнать и не знаете, что с этим делать. Да, моего любимого человека обижают, вероятно, а я, значит, думаю, а что бы мне с этим такое сделать? Но это форма буллинга семейного, нет?
А если подтверждение уже, подозрения уже подтвердились в этом случае, что немедленно забирайте ребенка из школы?
Ну, тогда задать себе вопрос, а что же он там делает в этой школе? Я перенесу, слушайте, у меня есть очень простой пример. Ну, давайте, да, жена приходит домой и говорит, меня харасят на работе, да, в смысле, говорит муж. Он говорит, ну, в смысле, начальник под юбку руки запускает. Он ей говорит, давай подумаем, что с этим делать. Давай, ты пока там побудь, другого рабочего места нет, а мы подумаем с тобой. Абсурд. Но в первую очередь наши любимые люди не должны находиться, если от нас-то зависит, конечно, не должны находиться там, где им плохо, а уж тем более там, где их травят.
А что бы вы могли посоветовать родителям, которые подозревают, что их ребенок травит других школьников, что он инициатор травли, что он главное зло, из которого дети остальные боятся?
Но опять я вернусь к тому же ответу, но для начала. Но семья же это как бы сообщество людей таких по любви, по выбору. Но мне кажется, что надо бы для начала как-то пообщаться, поговорить и так далее. Есть ситуации, безусловно, когда мама с папой могут и должны сказать человеку, нет, в нашей семье этого не будет, это не соответствует нашим ценностям. Мы готовы тебе помочь всем чем угодно, но есть вещи, которых у нас не будет, просто не будет. Дальше начинаются инструменты. Есть специалисты, которых надо искать, если у человека такое произошло. Но при этом мы должны с вами понимать, это очень-очень важно. Травля – это очень особое и очень понятное явление. И если человек стал буллером, ну вот ребенок в семье, поищите, посмотрите вокруг, поищите буллеров. В семье прям поищите. Мама, папа, бабушка, дедушка, тетя, дядя. Поищите. Я не утверждаю этого. Я просто говорю, что... Это очень высокая степень вероятности. Очень высокая. Буллинг рождается от отсутствия критического мышления. Буллинг рождается от системы сравнения и оценочности. В первую очередь в семье. И дальше это продолжается в школе. Буллинг рождается, когда я не имею права, в первую очередь в семье, а потом и в школе, быть собой. Буллинг рождается в тот момент, когда мне постоянно рассказывают, меня постоянно унижают. Вот эта пружина постоянно сжимается, да, она должна распрямиться так или иначе. И помните о том, это тяжелые слова, я понимаю, но еще раз помните о том, что то, что происходит с нашим ребенком, он получил от нас. Это ужасно иногда. Но зато это такая, знаете, такая засечка, на которой мы сами можем остановиться и схватиться за голову и сказать, Господи, Боже мой, что же я сделал? Срочно, срочно нужно это исправить. Мне исправлять и уже мне вместе с ним исправлять. Так что, ну, вот так.
Да, спасибо большое, педагог Дима Зицер был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое за
вопрос. Спасибо вам.
В июле в России вступили в силу сразу несколько законодательных изменений. Они касаются цифровой безопасности, миграционных правил, новых возможностей для социально незащищенных граждан. Что изменилось и как это может повлиять на вашу жизнь? В рубрике «Дума надумала» расскажет Анастасия Тищенко.
Онлайн-суды и автоматическое взыскание долгов по ЖКХ и сокращение количества госслужащих – это лишь часть нововведений, принятых Государственной Думой. Они вступают в силу в июле. Разделим их на категории и разберем по порядку.
Штрафы, долги и вклады.
Один важный шаг для экологии. Теперь бизнес обязан отчитываться, сколько парниковых газов он выбрасывает в атмосферу. Если отчета нет, штраф до 500 000 рублей. Нововведение касается крупных производств, транспорта и всех, кто может влиять на климат. Дела будут рассматривать органы экологического надзора. Долги по ЖКХ, например, за коммунальные услуги, взносы на капремонт и оплату машиномест, теперь могут быть списаны автоматически, напрямую с вашей карты или счета. Такой эксперимент стартовал в России с 1 июля и продлится год. Организации ЖКХ смогут формировать электронные заявления, подавать их мировым судьям через портал правосудия. И если суд примет решение в пользу заявителя, должнику придет судебный приказ на портал госуслуг. Если в течение 10 дней приказ не будет оспорен, деньги спишутся со счета. По пакете законопроектов есть и меры для поддержки малоимущих. Те, чей доход ниже прожиточного минимума, могут открыть специальный вклад до 50 тысяч рублей под максимально возможную ставку. Открыть вклад можно через портал госуслуги, а снять деньги можно в любой момент без потери процентов.
Цифровые права и безопасность.
С 1 июля российским компаниям запрещено проводить первичные сборы и обработку персональных данных россиян за рубежом. Это разрешено делать только на серверах внутри страны. Ранее такое требование было рекомендательным. Теперь за его нарушение грозит штраф до 18 миллионов рублей. Это касается как юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей. При этом передавать данные иностранным контрагентам при соблюдении этого требования не запрещено. Операции на сумму более 1 миллиона рублей с использованием цифрового рубля теперь подлежат обязательной отчетности. Операторам и банкам необходимо оценивать клиентов по уровню риска, сообщать информацию о них в Росфинмониторинг и блокировать подозрительные транзакции. Дела об административных правонарушениях теперь могут рассматриваться онлайн через систему видеоконференц-связи и веб-конференций. Приходить в суд лично в таком случае не обязательно. Процессуальные документы можно будет подать через портал госуслуги. Извещения участников процесса будут приходить по электронной почте или СМС, если они дадут согласие на такой способ. Традиционный формат, бумажные документы и личное присутствие в суде также сохраняется.
Ужесточение для мигрантов.
Иностранные граждане в России не смогут купить сим-карту, если не пройдут биометрию. Нововведение обязывает их сдать отпечатки пальцев и сделать фото при подключении к услугам связи. Сделать это можно в офисах операторов. Также установлен лимит – не более 10 сим-карт на одного иностранного гражданина. Кроме того, с 1 июля все иностранцы, прибывающие в Россию, обязаны проходить обязательную дактилоскопическую регистрацию. Трудовые мигранты должны сделать это в течение 30 дней с момента въезда, остальным дается 90 дней. Исключение – дети до 6 лет, дипломатические работники и граждане стран-членов Евразийского экономического союза. Туда входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. При нарушении требованиям иностранцы могут заблокировать мобильную связь и банковские услуги, а также запретить въезд в Россию на срок до 10 лет.
Изменения в уголовном законодательстве.
Уголовным преступлением теперь считается передача чужих банковских карт или доступа к банковскому счету. Это касается так называемых дропперов, людей, которых мошенники используют для перевода или обналичивания украденных денег. Максимальное наказание – до 6 лет лишения свободы или штраф до 1 миллиона рублей. Мера направлена на борьбу с финансовыми махинациями и кибермошенничеством. С 5 июля ужесточилась уголовная ответственность за незаконное получение и использование коммерческой, налоговой или банковской тайны. Наказание – до 7 лет лишения свободы и штраф до 5 миллионов рублей. Изменения коснулись и отсрочек наказания. Например, беременным, одиноким родителям и тем, у кого есть дети до 14 лет, могут сохранить отсрочку, даже если они нарушили закон повторно, но только если преступление не тяжкое. Росфинмониторинг теперь сможет замораживать активы, то есть банковские счета, недвижимость и транспорт, тех, кого подозревают в диверсиях до вынесения приговора. Ранее подобные меры применялись только к террористам и экстремистам.
Государственное регулирование.
Блин, походу его КамАЗ рубанул. Он навстречу КамАЗ.
Новые суммы по Европротоколу. Теперь при ДТП без пострадавших, при наличии разногласий между водителями, страховая компания может выплатить до 200 тысяч рублей. Раньше эта сумма ограничивалась 100 тысячами. 200 тысяч можно получить при условии, что последствия аварии сфотографированы. Если у водителей нет разногласий и фотографии имеются, сумма выплаты от страховой остается прежней – до 400 тысяч рублей. Штат российских госслужащих решено оптимизировать. Их количество, согласно указу президента, планируют сократить по меньшей мере на 10%. Деньги, сэкономленные на зарплатах уволенных сотрудников, пойдут на премии оставшимся. Указ предусматривает, что после сокращения увеличивать штат нельзя. Изменения касаются территориальных органов федеральных ведомств, аппаратов федеральных судов и управлений судебного департамента. И в завершение еще одно изменение. Не каждый пряник теперь будет тульским. В России начнут штрафовать за подделку географических указаний на товарах. Чтобы на упаковке было написано «тульский пряник» или «адыгейский сыр», нужно будет получить официальное разрешение, при условии, что товар еще и пройдет проверку на качество. Такими методами законодатели хотят защитить региональные бренды и бороться с подделками.
Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
Но я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.